Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Владимир Путин предлагает расширить сферу деятельности спецслужб. Палестинские экстремисты прервали переговоры с египетскими посредниками об освобождении израильского солдата. В Валенсии объявлен траур по жертвам вчерашней аварии в метро. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации проект постановления о предоставлении спецслужбам право проводить антитеррористические операции за пределами страны. Запрос будет рассмотрен в пятницу. На прошлой неделе Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения экстремистов, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. Похитители требовали до утра сегодняшнего дня выпустить из израильских тюрем всех палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт повторил сегодня, что никаких сделок с террористами быть не может. Армии Израиля отдан приказ продолжать боевую операцию в секторе Газа, которая длится уже более недели. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций. Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». Сегодня на форуме выступил президент России Владимир Путин. Он обещал довести до сведения участников предстоящего саммита критические замечания и предложения неправительственных организаций. Отвечая на критику в адрес российского закона об НПО, президент сказал:
после того, как этот закон был внесен в Государственную Думу, и после того, как мы услышали первую критику в адрес этого закона, я направил министра юстиции Российской Федерации в Страсбург, где он с европейскими коллегами провел достаточно обстоятельную дискуссию по этому документу. Допускаю, что и этот документ оказался несовершенным, но это не исключает того, что российские неправительственные организации, любые общественные организации могут обратить внимание на ту практику, которая будет складываться в ходе его применения, могут сделать необходимые замечания, предложения. И, уверяю вас, мы, конечно, эти замечания, предложения учтем.
Это был президент России. Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Сегодня начато оглашение обвинения. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев.
Сегодня прокурор огласил только 40 из 82 листов обвинительного заключения. Матери Андрея Сычева Галине Павловне стало плохо после того, как судья Юрий Шацкий приступил к оглашению обвинительного заключения. Вот что рассказала о сегодняшнем заседании адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова.
Сегодня началось рассмотрение дела по существу. Обвинительное заключение так до конца не было оглашено. Продолжение было 6 июня в 10 часов утра.
Медики не пришли к однозначному выводу о причинах инцидента с рядовым Сычевым. По словам прокурора Александра Космодемьянского, пусковым крючком послужило то, что Сычев сидел в положении полуприседа более 3 часов. На скамье подсудимых трое военнослужащих батальона обеспечения Челябинского танкового училища, бывший сержант Александр Севяков и двое рядовых Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Севяков находится под арестом, может быть осужден на срок от 3 до 10 лет. Рядовые Кузьменко и Белимович находятся под наблюдением командующего училищем. Им грозит срок до 5 лет лишения свободы. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Московской области прокуратура расследует обстоятельства взрыва, произошедшего в ночь на вторник в городе Яхрома, у жилого дома, который является также мечетью. В милицию обратился хозяин дома, руководитель местной мусульманской общины. Утром во вторник у своего дома он увидел воронку, говорит помощник прокурора области Елена Рассохина.
Вроде как, да, был взрыв около 3 часов ночи. Людей не было ни в этом доме, ни в доме напротив. Никаких оснований полагать, что там какой-то национальный мотив. Дело возбуждено по статье 213 части 1, это хулиганство.
Сообщила помощник прокурора в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Испании в результате катастрофы в метро города Валенсия погиб 41 человек. Причина катастрофы расследуется, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В больницах этого средиземноморского города продолжают оставаться раненые. Об их состоянии постоянно информирует по радио и телевидению региональный министр здравоохранения Рафаэль Бласко. В настоящее время в больницах Валенсии находится 11 человек. Четверо в очень тяжелом состоянии, двое в критическом. Мы делаем все от нас зависящее. Из Мадрида прибыла группа криминалистов, которая пытается установить причины катастрофы. Первоначальная версия – превышение скорости и разрушение одного из колес первого вагона. Однако она вскоре была опровергнута, и сейчас больше говорится об износе оборудования, поскольку на этой линии метро уже случались аварии именно из-за устаревшего оборудования. Региональные власти Валенсии объявили в городе трехдневный траур. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
На Украине прошел первый раунд переговоров между лидерами оппозиционной партии регионов, Оранжевой коалиции и коммунистами. Встреча, в которой принимает участие и президент Украины Виктор Ющенко, продолжится вечером после согласования спорных вопросов. С подробностями Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко считает возникший кризис не парламентским, а общенациональным. Почти 4 часа глава государства, лидеры Оранжевой коалиции, партии регионов и коммунистов пытались найти компромисс. Участники круглого стола рассмотрели ультиматум партии регионов. Он состоит из 12 пунктов, по каждому из которых, как утверждается, найдено согласие. Глава президентской канцелярии Олег Рыбачук предполагает, что вечером в переговорах может быть поставлена точка.
Мое ощущение, что это последний раунд, и у нас есть неплохие шансы для того, чтобы в среду разблокировать работу Верховной Рады. Это было основной темой и мотивацией самих переговоров. Вторую неделю зал пленарных заседаний Верховной Рады остается под контролем депутатов партии регионов. Среди главных требований оппозиционеров – получение руководящих постов не только в парламенте, но и в исполнительной власти, а также избрание председателя Верховной Рады тайным голосованием. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Социологического института Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Елисеева. Здравствуйте, Ирина Ильинична.
Добрый вечер.
Сегодня я предлагаю поговорить о государственной социальной политике, о социальных реформах в стране, о том, как россияне воспринимают эти реформы, как воспринимают национальные проекты, о том, как меняется российское общество и как меняется отношение граждан России к своему государству, а также о многом-многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задать через несколько минут свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614-3, в Петербурге 053. Абонент везде, Радио Свобода. Ирина Ильинична, первый вопрос к вам. Чем занимается сейчас ваш институт?
У нас много направлений деятельности. Это традиционное, такое хорошо развитое и представленное направление, как девиантология, включающее анализ наркозависимости, преступности в самых разнообразных проявлениях, проституции, самоубийств. Вот все эти явления, они анализируются, и большой вклад в это направление внес Яков Ильич Гелинский, известный социолог, можно сказать, крупнейший социолог в этой области, ну, а также его ученики и Иосиф Наумович Гурвич, который занимается наркотизацией населения, Майя Михайловна Русакова, которая занимается проституцией, включая детскую проституцию, особенно страшную, и проблемы адаптации тех детей, которые прошли через это. Так что вот это самое такое острое направление. Но у нас есть направление не менее актуальное, посвященное проблемам ядерных городов и социальным аспектам жизни населения в этих замкнутых анклавах, где взаимоотношения с властью особенно остро стоит, особенно чувствуется зависимость от властных структур, поэтому кроме экологических проблем, там еще вот особая социальная напряженность возникает. Затем у нас есть очень тоже представленное направление, это взаимоотношения власти и бизнеса, и формирование элит, элита и общество, какие барьеры на вхождение в элиту, какова толерантность элиты, так сказать, по отношению к разным тенденциям в обществе. И еще традиционное у нас направление – это семья. Семья, межпоколенная семья, межпоколенные отношения, взаимоотношения поколений, проблема социализации, проблема постарения населения и что она за собой влечет. Так что, кроме этого, у нас есть специальный отдел, который занимается здоровьем и особенно доступностью к медицинским услугам разных страт населения, дифференцированных по своему уровню благосостояния, поскольку в медицине все больше и больше сфера платных услуг развивается. Так что... И также проблемы ЖКХ, трансформации вот, отношений в этой сфере, уровня обслуживания, форм обслуживания. Вот. У нас есть прекрасный сектор, который занимается проблемами биографии людей, их жизнеописания и вот реперные точки в жизни человека, как они меняются, какими они были в советское время и вот сейчас, и
а
для
что
разных
значит,
стран.
Реперные точки?
Ну, какие-то поворотные, узловые события, что в памяти человеческой хранится. Это примыкает, конечно, к направлению oral history, которое сейчас активно развивается в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И завершу я вот этот краткий обзор наших направлений деятельности еще ссылкой на то, что только что наш институт включен в состав исполнителей большого проекта, охватывающего 11 стран Восточной Европы, посвященный проблеме неравенства населения в странах Восточной Европы, какова глубина этого неравенства, какова острота бедности и сравнительный анализ. Анализ Румыния, Болгария, Чехия, вот Россия, Эстония, Беларусь, вот все эти страны, поддержанные Европейским Советом, будут вместе по единому вопроснику проводиться опросы, и обработка в значительной степени будет сосредоточена в нашем институте. Так что мы получим замечательный материал.
Это как раз касается разрыва между количеством богатых и количеством бедных.
Да, в том числе и это.
Хорошо. Недавно Московский институт социологии Российской академии наук совместно с фондом имени Фридриха Эберта провел широкомасштабное социологическое исследование, которое охватило практически все слои российского населения. Оно называется «Социальная политика и социальные формы глазами россиян». Вывод, к которому пришли социологи, неутешителен. Я процитирую немножко. С одной стороны, налицо экономический подъем последних лет, с другой – усиление недовольства россиян практически всеми сторонами социальной жизни. Конец цитаты. Как вы это можете объяснить, Ирина Ильинична?
Вы знаете, этот диссонанс действительно труднообъяснимый, потому что мне кажется, что это в значительной степени синдром вот извечных российских вопросов, кто виноват и что делать. Вот предпочитают, что, кто виноват, нежели что делать. И вот отсюда вот это постоянное нагнетание недовольства и усиление его, казалось бы... Все статистические данные свидетельствуют о том, что уровень жизни населения растет. И мы видим визуально, конечно, это, безусловно, не аргумент, потому что опыт каждого конкретного человека, он ограничен его кругом общения и так далее. Но тем не менее. И тем не менее, вот это раздражение по отношению к властям, это нежелание воспринять позитивное в жизни, а вот усиливать негативную сторону, оно доминирует, и, на мой взгляд, все-таки это, опять-таки, в каком-то смысле и отражение гласности, потому что, ну, попробовали бы в советское время так остро говорить о, значит, недостатках, подчеркивая их на каждом шагу. Вот. А с другой стороны, это действительно отражение тех провалов в реформах, их незавершенности, их непродуманности, которые реально имеют место. И мы видим, что самое острое, самое болезненное, это реформа здравоохранения, которая осталась на полпути, так же, как и реформа образования. В общем, все пробуксовывает, включая там и реформу ЖКХ. И вот эта вот незавершенность и остановка на полпути, она, конечно, вызывает раздражение и негативные оценки населения.
Спасибо, Ирина Ильинична. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня в Москве прошел международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка 2006». О судьбе скандального закона о неправительственных организациях говорим с Валерием Борщевым, председателем общественного совета при министре юстиции и членом Московской хельсинской группы. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязунков. Эфир «Время гостей». Сегодня в студии «Радио Свобода» в гостях директор Социологического института Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук Ирина Елисеева. Мы уже включили бесплатный телефон для того, чтобы слушатели могли задать свои вопросы. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Владимир из Москвы давно уже ждет. Пожалуйста.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, уважаемые гости. Несколько вопросов. Вот кто и как рассчитывает такие понятия, как МРОТ, минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, потребительскую корзину? Это раз. Второе. Какие все-таки законы за время перестройки были направлены на улучшение жизни граждан нашей России? И третье. Если таковые были, то все-таки выполняются ли они и будут ли выполнены?
Я хочу начать с самого первого вопроса относительно МРОТ и относительно минимальной потребительской корзины. Расчеты ведутся академическими институтами. Институт народонаселения Российской академии наук участвует всегда, затем институты уровня жизни населения, профсоюзные организации тоже участвуют. И вот такие показатели рассчитываются ежеквартально для каждого региона России и для России в целом. Так что вот этот расчет, я считаю, что он достаточно обоснован, в том смысле, что здесь участвует не какой-то узкий круг специалистов, а достаточно широкие привлекаются и эксперты, и специалисты, которые это выполняют. Что касается законов, то возьмем, скажем, закон об индексации, который был сразу же принят, в общем-то, с введением свободных цен, был принят закон об индексации заработной платы и пенсии, и этот закон выполняется. Так, этот закон направлен на то, чтобы уровень жизни населения, по крайней мере, не опускался, вот, и чтобы инфляционные процессы были компенсированы вот этими регулярными пересчетами и заработной платы, и пенсии, минимальной заработной платы и так далее.
Валентин из Рязани, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать о том, что, может быть, и уровень жизни действительно повышается. Я не замечаю, правда, этого. Вот, но в отношении реформ тоже ни одной реформы я не видел, чтобы завершилась успешно. Это и понятно, потому что тот, кто эти реформы затевает, преследует свои меркантильные цели. Поэтому у меня вопрос. Может быть, не нужно вообще таких официальных реформ? Река, знаете ли, она сама находит свои берега. Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. И мне очень симпатичен ваш такой тон спокойных размышлений, вдумчивых. И действительно, я тоже вот присоединяюсь к вам в том, что затевать сразу одновременно вот все реформы и ни одну из них не доводить до конца, это по меньшей мере опрометчиво. То есть это же вызывает негативную реакцию населения. И поэтому вот это плохо, конечно. И что в отношении того, что вообще не проводить реформ, тут позвольте с вами не согласиться. Реформы нужны. И взять даже такой фактор, как наше взаимодействие с другими странами. Мы смотрим на опыт других стран, вот, скажем, в сфере образования. Сколько молодежи вот сейчас под эти крики, что не нужно вводить бакалавриат, не нужно вводить магистратуру. Но молодежь говорит, а я потом хочу поехать там туда-то учиться. И мне нужен диплом бакалавра иметь. И мне нужно иметь систему кредитов, чтобы было все у меня указано, что я сдал, какие кредиты заработал и так далее. То есть это все востребовано жизнью. Вот эти реформы, это не просто на голом месте они возникают, они востребованы в жизни. Но важно, чтобы они были продуманы и последовательно проведены.
Ирина Ильинична, ваши московские коллеги из Института социологии, они обратили вот еще на какое явление свое внимание. За последние 10 лет, я опять цитирую, резко выросли явно завышенные ожидания россиян по отношению к государству. Это закономерный результат того, что государство фактически оставило их на весь период экономических реформ наедине с их проблемами, при этом не дав им никаких возможностей для их решения. Вы согласны с этим?
Ну, я согласна с тем, что у нас действительно маятник взаимоотношений между государством и обществом качается из стороны в сторону. То государство бросает общество и, так сказать, дает шанс людям барахтаться, так сказать, выживайте как хотите и так далее, и так далее. То вдруг государство вспоминает о своих обязанностях и начинает всяческие программы так объявлять и проводить такую патерналистскую политику, вот. И хорошо, чтобы не было экстремизма вот в этих отношениях, чтобы мы могли найти все-таки какой-то здравый баланс между вот, демократическими преобразованиями либерального такого типа и традиционными патерналистскими, потому что если говорить о том, что в векторе 0 и единицы мы ушли от точки единицы, где все регламентировалось государство, к точке 0 нам не нужно приходить. Это не в традициях России, поэтому мы должны найти свое вот оптимальное положение на этом отрезке между единицей и нулем.
Но вы это не объясняете особенностью менталитета россиянина или его неизжитым советским наследством?
Я склонна считать, что в значительной степени в этом вот отношении к государству и повышенных требованиях к государству проявляется наша извечная привычка вот, обращаться к этому барину, к этому, так сказать, властным структурам и считать, что вот они нам все должны, они обязаны, они должны. И неспособность к самоорганизации и решению вопроса, поиску решения этих вопросов вот в самих гражданах, в нашем поведении, в собственном. Те же подъезды, но почему иногда и не приложить свои руки, да, к их благоустройству. То есть вот в таких мелких делах граждане могли вполне бы организоваться и помочь себе гораздо лучше и гораздо эффективнее, нежели там ждать решения каких-то властей.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые гости и уважаемые ведущие. Ну вот я вот по моим ощущениям могу сказать, что россияне практически вот за последние вот лет 20 они почти не изменились. Ну, конечно, стали жить лучше. Ну, как говорится, бытие определяет сознание, стали спокойнее. Вот. Вот сейчас вот, например, можно там через шоссе перейти, так сказать, останавливаются машины, тебя не сбивает никто. Вот. А вот как вот не старались ходить, старались не ходить на выборы, так они продолжают делать это сейчас. И очень удивляется, почему власть такая плохая. Ну, вот надежда на халяву. И вот потом, у меня еще предложение есть. Все-таки вот я чувствую, вы так интересуетесь там Чехией, Эстонией. Я понимаю, конечно, там очень хорошо, туда приятно ездить. Но я вот хотел бы предложить вам такой объект исследования Кириши. Вот наш. Это близко и очень интересно. Вы там масса, так сказать, это интересного там почерпнете. Вот я только что был там. Спасибо, извините.
Ну, довольно загадочная концовка, потому что же там интересного, наш информатор не сумел раскрыть как-то. Но с Киришами мы работали. Ольга Дмитриевна Цепилова проводила специальное социологическое обследование состояния здоровья населения Кириша и влияния вот Киришского целлюлозно-бумажного комбината. И в свое время это дало очень эффективные шаги. Администрация прислушалась к этому ко всему. И я думаю, что если имелось в виду какое-то очередное ухудшение обстановки в Киришах, то лучше было бы сказать об этом напрямую, потому что то, что я знала, что эта ситуация как бы была как-то сдвинута в позитивную область.
Ну, может быть, слушатель еще раз позвонит и дополнит свое мнение по поводу Кириша. Александр Евгеньевич, Саратовской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Ирина Евгеньевна. Я не согласен с предыдущим звонившим. Менталитет россиян изменился, безусловно. Может быть, в некоторой степени они стали лучше жить. Но, к сожалению, не изменился менталитет власти. Он остался такой же, как и при Советах. Ну, к примеру, за последние два года в 1 января этого года мой, как говорится, доход, моя пенсия выросла на 600 рублей. Но, несмотря на заверение председателя правительства о том, что не может быть повышения ЖКХ более чем на 10%, стоимость услуг ЖКХ повысилась на 40%. Это первое. Второе. Насколько всем известно, «Газпром» продает газ за 1000 кубометров 42 доллара, а «Саратовгаз» доставляет медиаслуги по 2 рубля 8 копеек. Нетрудно посчитать. Выходит 77 долларов 60 центов. А вы подсчитываете, как там ЖКХ. Угу. Я, понимаете, не надо, как говорится, лжи. Я понимаю, что правительство в определенной степени лукавит, а это мягко выражаясь. А если сказать точнее, попросту погрязло во лжи.
Я в значительной степени согласна с вами, что поведение власти и общение, вот когда обращается гражданин с каким-то ходатайством во властные структуры, как правило, это приводит к негативному опыту, и еще раз человек убеждается, что ходи, не ходи, все равно бесполезно. Вот, ну, я, конечно, сторонник того, чтобы взаимодействие граждан и власти, оно непрерывно расширялась и давала бы определенные результаты. Вот. Но то, что вы подчеркиваете, что менталитет властных структур пока что слабо меняется, с этим можно согласиться.
Россиян тоже можно упрекнуть кое в чем. Вот ваши коллеги московские отметили, что в российском обществе очень низок уровень социальной солидарности. Лишь 49% россиян считают, что для того, чтобы добиться чего-то важного, следует действовать сообща. В то время как 51% полагает, что отстаивать свои интересы можно только рассчитывая на собственные силы.
Да-да, вот я уже говорила о том, что даже живя в кооперативе многие годы, люди не могут объединиться, чтобы решить элементарные проблемы, навести чистоту у себя на площадке, в подъезде, там, при домовом пространстве, сделать какую-то там беседку, еще что-то, собственными силами, что элементарно, в общем-то.
Лидия Ильинична, Калининградская область, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Вот я хочу спросить, вот, вы говорите, что у нас инфляция 8%. Но откуда, я не понимаю, откуда это берется, когда продукты все повышаются не по дням, а по часам. А пенсии, вот я вдова подполковника, мне ее хватает на полмесяца. И нам повышают один раз в год. Это раз. Во-вторых, ведь повышение идет в процентном отношении. У кого большая пенсия, тому и повышают больше. Кому-то действительно, может быть, и хватает на эту инфляцию. А у кого маленькая пенсия, им, конечно, не хватает. И вот даже сейчас уже до того дошло, что на Украину послать письмо, я хотела послать письмо, уже нас, мы уже не можем прессу купить, мы не можем поехать даже на похороны куда-то. Письмо уже тоже мы не имеем права послать. С открыткой поздравительное письмо написала листочек, пришла на почту, мне взвесили это письмо, 18 грамм оно весит, заплатите 50 рублей. Я повернула, заплакала и ушла. Вот такие мы пенсионеры. Даже письмо мы уже не имеем права послать. Везде монополисты дерут на каждом шагу. Больше мне нечего вам сказать.
Да, дорогая, я полностью разделяю вашу обиду, потому что услуги растут неравномерно. Причем рост стоимости услуг опережает рост стоимости товаров и непродовольственных, и продовольственных. Но продовольственные товары растут в меньшей степени цены на них, чем на непродовольственные, а услуги опережают и то, и другое. И вот почтовые услуги, услуги средств связи, они как раз являются примером такого безудержного роста тарифов. И, с одной стороны, почтовые работники говорят, что иначе тогда они не смогут окупать те площади, на которых они сидят, они арендуют их у государства, у муниципалитетов и так далее. Вот. И получается вот такая коллизия. Действительно, сейчас все почтовые отправления, особенно вот обидно, что в бывшие страны, наши союзные республики, страны СНГ, так дорого послать письмо.
Спасибо большое, Ирина Ильинична. Напоминаем нашим радиослушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске темы, которые волнуют Запад накануне «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Есть ли корни у радикального ислама на Северном Кавказе? Исследования нефти в России потребляют, но не изучают. Все эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в среду. Ведущая Ирина Лагунина. Говорит Радио Свобода. Продолжение нашей передачи во имя гостей слушайте после краткой.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации проект постановления о предоставлении спецслужбам право проводить антитеррористические операции за пределами страны. Запрос будет рассмотрен в пятницу. Похитители израильского солдата прервали переговоры с посредниками из Египта, пытавшимися добиться освобождения пленника. Палестинские экстремисты заявили, что не видят смысла продолжать переговоры, поскольку власти Израиля отвергли их ультиматум. Похитители требовали до утра сегодняшнего дня выпустить из израильских тюрем всех палестинских заключенных. В испанском городе Валенсии объявлен трехдневный траур. Вчера при аварии в метро погиб 41 человек. Свыше 10 госпитализированы. Одна из основных версий катастрофы – изношенность оборудования. В Москве проходит международный форум неправительственных организаций «Гражданская восьмерка-2006». Основная задача конференции – выработать рекомендации к июльскому саммиту «Большой восьмерки». На форуме выступил президент России Владимир Путин, пообещавший довести до сведения участников предстоящего саммита критические замечания и предложения неправительственных организаций. Челябинский военный суд в четверг продолжит слушание по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. На скамье подсудимых младший сержант Александр Сивяков и двое рядовых танкового училища Павел Кузьменко и Геннадий Белимович. Подсудимые своей вины не признают. Мосгорсуд оставил в силе решение районного суда о депортации в Латвию активиста национал-большевистской партии Владимира Линдермана. Зарубежные правозащитники призывают президента Казахстана наложить вето на поправки к законам о СМИ. В обращении к Нурсултану Назарбаеву Международный институт прессы подчеркивает, что поправки усугубляют и без того трудное положение журналистов в Казахстане. В Киеве продолжаются поиски путей выхода из политического кризиса. В первой половине дня лидеры партии регионов «Оранжевой коалиции коммунистов» провели первый раунд переговоров в присутствии президента Виктора Ющенко.
Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Айзунков. У нас в гостях директор Социологического института Российской Академии Наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Ирина Елисеева. Мы беседуем о социальной и государственной политике, о реформах, об отношении к ним россиян и о многом-многом другом. Нашим радиослушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 9614 3, в Петербурге 053, абонент везде Радио Свобода. Давайте послушаем Ирина Ильинична, слушателей. Сергей из Томска, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, я удивлен, что в эфир так запросто выхожу. Хотел бы спросить о проблеме закрытых городов. Там она что-то сказала, мельком, Ирина, о том, что существуют психологические проблемы.
Да, но я не являюсь автором этого проекта. Этот проект выполняется группой научных сотрудников социологического института, которую возглавляет Ольга Дмитриевна Цепилова. Она сейчас находится в институте Кеннона в США, но этой проблеме она посвятила последние годы жизни и очень интенсивно и плодотворно, на мой взгляд, работает, проводя социологические опросы вот, и выявляя острые точки. То есть она работает как настоящий чистильщик, социолог, видит острые проблемы в обществе и пытается их вот, во-первых, препарировать, чтобы понять, откуда этот источник идет, и наметить пути решения.
Наталья Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я пенсионерка, в прошлом научный сотрудник, и мне, в общем-то, хватает при скромной жизни. А по сути разговора, мне кажется, что при перестройке люди ждали манны небесной, но их стали кормить мыльными сериалами, приучая к мысли о роскошной жизни. Другие сериалы и сама действительность наша приучали к жестокости, крови. Появились богатые бескультурные люди, которые бравируют своим богатством, и в ответ люди завидуют, ненавидят увеличение плотности населения в городах, когда глаз упирается в заборы, окна соседних домов, ни горизонта, ни звезд люди не видят. Это все ведет к стрессу, к нервным срывам, к бесплодию, к наркомании. И мой вопрос, как взаимодействуют психологи, педагоги, экологи, социологи? Ведь эта проблема комплексная. Спасибо.
Спасибо вам за разумный подход. Действительно, вы обозначили тот круг лиц, который должен работать вместе. И такое взаимодействие, оно налаживается, оно ведется на разных уровнях. Где-то более эффективно, где-то менее эффективно. Но уверяю вас, что специалисты понимают комплексность таких проблем и взаимодействуют друг с другом.
Ирина Ильинична, это одна из ваших любимых тем сознания и поведения людей. Вот такой вопрос, что для россиянина важнее, коллективное или личное?
Видите, если взять вот опросы, то всегда коллективное доминирует, а если брать поведение, то всегда личное. Личное становится главным и вот определяющим. Поэтому вот этот диссонанс, это один из диссонансов, характерных россиянам.
А чем вы можете объяснить столь высокий постоянный рейтинг Владимира Путина? Тоже постсоветским синдромом? Вот, любовь к сильной руке?
В значительной степени, да, это, безусловно. Ну и немаловажным фактором является, мне кажется, очень правильная речь нашего президента. Когда я слушаю президента, я готова подписаться под каждым словом его речей. Его поведение, оно тоже часто привлекает. Вот этот поцелуй мальчика Никиты, да, он обсуждался на страницах всех газет. И многие пишущие пришли к выводу, что вот президент еще раз продемонстрировал, что ничего человеческое ему не чуждо, и это подкупает как бы вот в облике президента, как личности, которая имеет такие же чувства и эмоции, как и обычный россиянин и так далее. Вот. Так что я понимаю вот все настроения в поддержку нашего президента, в значительной степени их разделяю. Если бы, как говорится, маятник все-таки как-то сбалансировался и не качнулся вот в сторону отрицания тех достижений, которые мы имели за это время. И, потому что мы понимаем, что если мы будем заменять проблемы баланса между государственным и негосударственным сектором экономики все больше и больше в пользу государственного сектора, тем самым мы опять войдем в тот же стопор, в ту же стагнацию, которая у нас была до перестроечного периода.
Вот звонит Сергей, который хочет уточнить относительно Киеша.
Добрый вечер. Извините, пожалуйста, я воспользуюсь приглашением уважаемого ведущего. Я ни в коем случае не хотел иметь в виду экологию. Я просто вот как раз по вашему профилю социологию. Вот это вот нетерпимость людей к там всяким брюнетам, прочим там цыганам. Вот. Это вообще шокирует, конечно. Я вот, надо как-то какой-то сайт сделать, чтобы снимать вот эти вот самые, все эти свастики, призывы, там, Юденфрай и прочее. Вот я сейчас могу дойти до ближайшего торгового центра с фотоаппаратом и отснять где-то 5 или 6 там эти вот таких вот этих самых лозунгов.
Это в Кирише?
Нет, здесь, в Питере, в пригородах, пожалуйста. В Киришах еще больше. Там просто есть районы, в которых, так сказать, просто страшно появляться. Там нас предупреждали, что не надо туда приходить, там, потому что там это просто убьют. Там.
Понятно. Вот разгул ксенофобии.
Это настолько острая проблема. Это сейчас, мне кажется, основная вот болевая точка. Толерантность общества. Отношение к лицам других национальностей, уважение взаимное друг друга. Мне кажется, что в значительной степени тут тоже вот мы пропустили вот этот процесс, который сейчас вошел уже в стадию, когда он может стать неуправляемым. И если власти всерьез не озаботятся этим, страна находится под колоссальной угрозой.
Татьяна Ивановна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот по вопросу о законе об индексации пенсии. Да, так да. Скажите, пожалуйста, вот очередная индексация по закону, когда должна быть?
Ну, вообще, индексация проводится, я могу ошибиться, к сожалению, я не совсем точные детали тут знаю, но, во всяком случае, она проводится ежегодно и нередко и чаще. Значит, уровень инфляции у нас в стране, к сожалению, сохраняется довольно высоким, он превышает 10%. В нашем городе, например, это порядка 12-14% годовых, вот в Санкт-Петербурге. В Москве еще выше, вот в Калининграде, скажем, высокий уровень инфляции. Есть регионы, где это ниже цифра, это я говорю об индексе потребительских цен. И в соответствии с масштабами инфляции принимается решение о повышении об индексации пенсии для пенсионеров.
Ирина Ильинична, давайте немножко поговорим о девиантном поведении в стране. Это очень актуально. Чем вы, например, можете объяснить, что в течение последних 15 лет Россия является лидером по абсолютному числу жертв домашнего насилия среди женщин и детей?
В определенной степени, мне кажется, это некоторая демонстрация стрессовой ситуации, что все-таки процесс адаптации к новым рыночным условиям, он проходит непросто. И мы видим это вот в сверхсмертности мужского населения. И таким же проявлением вот этого стресса я вижу вот это домашнее насилие, которое развивается. И сейчас у нас вот в Ленинградской области при поддержке посольства Великобритании проводился такой проект, и он еще проводится, в который одним из компонентов входило именно создание таких вот домов для лиц, которые могли бы там в какое-то время жить, получать все необходимые обслуживание, питание, для лиц, подвергшихся домашнему насилию. Это могли быть жены там, или дети и так далее. Вот. И наши социологи тоже участвовали вот в этом проекте. Вот мне кажется, что с одной стороны еще и то, что если раньше мы не знали об этих фактах, то сейчас вот эта демократизация общества, она приводит к тому, что мы негатив знаем так же хорошо, как и позитив. Негатив раньше от нас скрывали, а сейчас мы знаем все проявления. Случаи самоубийства, теперь вся статистика публикуется, самоубийств, преступность, организованная преступность, подростковая преступность, наркомания. Вот все это становится известным обществу. Те факты, которые скрывались, они теперь достояние, и мы можем их обсуждать, мы можем прослеживать их динамику, следить за их структурой и принимать какие-то меры, естественно.
Виталий Александрович из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста. Звонка нет. Наталья из Москвы, пожалуйста, ваш звонок.
Добрый вечер. Я с восхищением слушаю Ирину Ильиничну и восхищаюсь ее политкорректностью, потому что я также изнутри ситуации ощущаю ее как гораздо более конфликтную и, может быть, даже взрывоопасную. Я согласна с Ириной Ильиничной в том, что население недостаточно самоорганизовано, но я хотела бы сказать, не будучи политкорректной, что просто государство жульничает. Оно жульничает, устанавливая ставки, допустим, по 18 разрядам, когда они равны там тысячу, полутора тысяч, тысячам, на которые прожить нельзя. А оно жульничает, когда устанавливает пенсии. Оно жульничает, когда там пенсионер, если он должен покупать лекарства на свои деньги, не может свести концы с концами. И просто жульничает, видимо, подтасовывая результаты там, рост экономического развития, потому что настолько фонды все требуют ремонта и жилой, и машинной, и дороги, и производственные мощности. В общем, как сказать, у меня изнутри совсем не такая радужная картина. Спасибо.
Ну, вы хотите подставить под сомнение то, что экономический рост у нас в стране. Но, вы знаете, сомнений здесь нет. Другое дело, что мы озабочены тем, что этот рост обеспечен только газовой трубой, так сказать, нефтегазовой трубой. Мы сидим на допинге вот этих энергоресурсов. И вот это является предметом заботы экономистов, потому что наша экономика развивается не диверсифицированно, не, так сказать, в равной степени обрабатывающая, добывающая промышленность развивается, а именно перекос все время идет в сторону наших ресурсов, их эксплуатации, их продажи, и за счет этого обеспечивается вот этот экономический рост, поддержание, так сказать, уровня жизни населения и прочее, прочее. Что касается других аспектов, что государство жульничает и так далее. Ну, государство всегда ведет себя достаточно агрессивно по отношению к населению. Государство — это машина, которая создана именно для, так сказать, в каком-то смысле для подавления и для обеспечения определенного порядка и спокойствия. Вот поэтому роль государства, она может быть более агрессивной, менее агрессивной, но в конечном итоге она всегда, в общем-то, одинакова. В редком случае мы можем говорить о государстве как о ночном стороже. И вот эта идея либерального государства, именно в этом смысле государство как ночной сторож, она для России, видимо, нереализуема.
А какая идея, по вашему мнению, более соответствует России?
Вот, наверное, это путинская модель, типа просвещенный монарх стоит в центре, в иерархии возглавляет. Вот. Но другое дело, что вот эта бюрократическая машина вся, она настолько непривлекательна до сих пор. Недаром мы говорим о том, что вот коррупция, которая пронизывает все общество, и я абсолютно с этим согласна, и на бытовом уровне, и на уровне взаимоотношений между институциональными единицами, коррумпировано все. И вот попытаться эту заразу как-то вот хотя бы уменьшить, если уж не вытравить совсем. Вот эта задача, конечно, очень-очень актуальная.
Иван Михайлович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, уважаемые господа. Ирина Ильинична, вот как увязать ваше утверждение о том, что мы живем лучше, с результатами социологического опроса, который привел на своих страницах очень солидный журнал «Итоги»? Он там приводит такие данные. На вопрос, хватает ли вам денег на еду, 16% опрошенных ответили, что не хватает. Далее, хватает ли вам денег на одежду, 37% ответили, что не хватает. На вопрос, можете ли вы свободно купить холодильник или телевизор, а мы знаем, что эти покупки делаются раз в 10-15 лет, ответили, нет, это для нас большая проблема. Еще 8% ответили, что на это все у них денег хватает, но вот купить квартиру или нормальную машину, для них это большое затруднение. Это первый вопрос. Теперь второй вопрос. Как увязать то, что наша страна вот лопается от денег, стабфонд, золотовалютный резерв, и в то же время у нас банкротятся такие крупнейшие предприятия, как «Москвич», «ЗИЛ», и в то же время есть спрос на автомобили. Дело только в том, чтобы выполнить то, что делают за рубежом государственные субсидии на поддержку промышленности. Это два. И третий, самый главный вопрос. У нас социальное государство. Но почему у нас исключили из трудового стажа обучение в институтах, в техникумах и в ординатуре? А если взять, скажем, университет Лумумбы, там обучение 7 лет, 3 года в ординатуре, это половина необходимого трудового стажа для получения пенсии. Как вот это увязать? Благодарю вас, жду вашего ответа.
Да. Ну, вопросов вы задали больше, чем можно дать ответов. Я думаю, что вы сами понимаете. Но важно, конечно, привлечь внимание ко всем этим вопросам. Я сама лично тоже, ну, как и многие граждане, пострадала вот от этого уменьшения стажа за счет исключения аспирантуры, скажем, из трудового стажа и так далее. Вот. Ну, и это все вот отражение противоречивости свойственные и издержкам переходного периода, и главное, издержкам вот перестроечного и сразу вот постперестроечного периода. Мы очень много потеряли времени на старте. Мы очень поздно вспомнили об экономических проблемах, и они нам отплатили вот так вот жестоко, я бы сказала. И вот теперь, когда постепенно, я все-таки считаю, что наша жизнь упорядочивается, безусловно, и недаром некоторые слушатели, которые звонили к нам на радио, отметили, что они согласны с тем, что уровень жизни россиян повышается. И наша задача теперь вот задуматься о взаимоотношениях между властью и обществом и попытаться влиять на эти отношения, попытаться сформулировать от имени общества те требования, которые мы предъявляем к власти.
Ирина Ильинична, уровень жизни повышается, но на каком-то таком очень неблагоприятном фоне. Вот в России, например, ежегодно несколько миллионов детей подвергается домашнему насилию. Около 60 тысяч подвергается насилию сексуальному. 50 тысяч каждый год сбегают из дома. 2 тысячи кончают жизнь самоубийством. В стране около 1,5 миллиона беспризорников. Это тоже можно объяснить стрессом?
Ну, во-первых, позвольте все эти цифры поставить под сомнение. Каков источник их, этих цифр? Неизвестно. И я считаю, что вот они, конечно, вопиют и действительно заостряют наше внимание к сверхважным и актуальным проблемам, но корректность этих цифр, я все-таки к ним отношусь весьма критично. Или говорят, например, что каждая 11-12 женщина занимается проституцией, находясь в детородном возрасте. Я к этому тоже отношусь с большой, так сказать, с большим недоверием. Поэтому вот это первое, что нужно, всегда внимательно относиться к цифре, понимать, как она была получена, какова степень доверия к этой цифре. Но если говорить о самой проблеме, то проблема насилия, мы уже с вами говорили о том, что она актуальна, что это реакция определенная на некоторый стресс, на некоторые, так сказать, невозможность адаптации. И потом, знаете, получилось так, что экономическое преобразование в нашем обществе, переход на к рыночной реформе совпал с сексуальной революцией. Одновременность вот этих процессов, она привела к достаточно тяжелым последствиям. Ведь сейчас сексуальная жизнь начинает рано, а в брак все более поздние браки начинают заключаться. То есть мы переходим как бы на европейскую модель брачности, и вот важно сохранить репродуктивное здоровье, да, важно вот все, что касается предохранения, потому что волна абортов, которая захлестывает нашу страну, ведь у нас абортов больше даже, чем рождений. В некоторых регионах это просто вопиющие соотношения. Как обеспечить, чтобы не было, чтобы женщины сохранили свое здоровье? И действительно, вот эта программа, о которой сказал наш президент, программа повышения рождаемости, чтобы она была реализована. Если государство хочет идти навстречу семье, изменить вот, репродуктивное поведение, помочь семье воспитать второго, третьего и так далее ребенка, то, в свою очередь, медицина, социологи, психологи тоже должны помочь вот в этом, в решении этого клубка проблем, которые падают на молодежь.
Вы думаете, эта программа поможет как-то изменить демографическую ситуацию?
Любая программа вот такого рода, она дает кратковременный эффект, как показал весь мировой опыт. Еще вдобавок у нас ведь, вот, учитывая такие ждивенческие настроения в значительной степени, свойственные некоторым группам населения, есть опасность того, что начнут рожать те люди, которые хотят сесть, грубо говоря, государству на шею. То есть, вот как, например, отмечается и в Германии, и во Франции, что есть семьи, которые из поколения в поколение живут на пособие, на социальное пособие, на благо оно там большое, и можно прожить, во всяком случае, даже не одному человеку, а семье. Вот. И вырастает следующее поколение, не способное к труду, не способное к социально активной жизни. Вот как бы нам не получить одним из последствий вот этих решений реализации нашей национальной программы, очень важной, очень нужной, негативный вот такой вот эффект.
Елена из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не знаю, у меня тема, вы близкие темы затрагивали, вот... Наши старики, 80-летние, ветераны, участники войны. Вот у меня лежит пластом совершенно больная мать. Я тоже больной человек. И вот я пытаюсь в очередной раз отказаться от соцпакета. Вот сегодня я была в центральном нашем пенсионном фонде. Мне очень вежливо, ну, повернули меня. Для этого надо Мать, конечно, не может. Я вообще-то тоже очень больной человек. Надо сперва ехать очень далеко. Она прописана в одном месте, живет у меня за Бланочком. Потом вызывать нотариуса домой. Потом снова ехать. Нотариус стоит 1000 рублей выше. Это неправда, что он стоит 300 рублей, да. Они говорят. И вот безвыходно. Я сегодня звонила и в одну социальную службу, и в другую социальную службу. Вот.
Я полностью разделяю вот вашу озабоченность и недовольство тем, что, казалось бы, простое дело. И не имеет права пенсионный фонд отказать вам в том, что вы хотите отказаться от этого социального пакета. Они должны это все признать. Раз это совершенно добровольное дело. Если вы не принимаете этот социальный пакет, значит, они обязаны. Но вот это все сопровождается жуткой бюрократической волокитой.
Виктор Павлович, Петербург, пожалуйста.
Добрый вечер. Понимаете, перечисляя все варианты социологии, там, биологии, чего угодно, мы упустили одну маленькую вещь, которая определяет, в конце концов, отношение человека к государству. Это право быть гражданином, которое нигде, никогда не поднималось, не прописывалось и тем более не закреплялось в законе. И пока человек не будет напрямую прямое иметь отношение к своему, так сказать, государству, ни президенты, ни тем более мэры, кто угодно, за нас и никакая самоорганизация не решит эти проблемы. Человек должен напрямую иметь отношение к своему государству.
Не вполне понятно, что значит напрямую. Напрямую человек высказывает свою позицию как раз в процессе голосования. Вот когда идет избирательная кампания какая-то на любом уровне, на местном уровне, на городском уровне, на федеральном уровне, вот это как раз повод гражданину сформулировать свою позицию и высказать ее. Так что вот мы имеем избирательную систему, и мы имеем возможность непосредственно воздействовать. Другого пути нет.
Но в последнее время, Ирина Ильинична, наблюдается очень интересный процесс в России. Вот буквально сегодня появились результаты аналитического центра, опроса аналитического центра ЮЭ Левады, который отмечает, что лишь 3% респондентов в течение последнего года 1-2 раза ходили на поклон к местному депутату или в депутатскую комиссию. Остальные 97% вообще никуда не ходили к власти из россиян, соответственно. Что вы думаете по этому поводу? Это инфантилизм? Лизм такой или неверие полное в действие власти?
Это очень типично для россиян. Это, конечно, отражает недоверие властям, недоверие. И то же самое мы получили, проводя опросы в Ленинградской области. Пенсионеры бедные, заходящие за чертой бедности, не обращаются никуда, не ждут помощи ниоткуда, потому что они не верят в помощь властей. Вот изменить имидж власти... Мне кажется, что сама власть в этом крайне заинтересована должна быть. И хорошо, что мы об этом говорим. Тем самым мы как бы заставляем, я думаю, что не только простые граждане слушают нашу передачу, но и кто-то из администрации разных уровней, муниципальных, федеральных, может быть, тоже прислушается к нашей позиции. И вот каждое такое вот обращение, каждое такое обсуждение, оно вносит свой вклад, пусть небольшой.
Вы думаете, власть способна прислушаться?
А куда я деваться?
Хорошо, спасибо большое, Ирина Ильинична. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы беседовали с директором Социологического института Российской Академии Наук, членом-корреспондентом Российской Академии Наук Ириной Елисеевой. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Мы благодарим нашего гостя и наших радиослушателей за участие в нашей программе. Напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. Встреча гражданской восьмерки в Москве. Обратят ли внимание мировые лидеры на мнение неправительственных организаций о состоянии прав человека в России? После истечения срока палестинского ультиматума Израилю судьба капрала Шалита остается неизвестной. Как ослабить напряжение на Ближнем Востоке? Полуфинал чемпионата мира по футболу. Что сильнее, германский снаряд или итальянская броня?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.